Нам не хватило Олимпиады, чтобы удовлетворить свой аппетит. В первую очередь, аппетит хоккейный. Теперь время восполнять упущенное. Андрей Юртаев и Владимир Гучик с понедельника приступают к хоккейным витаминам и усиленному питанию. Долой диеты, если речь идет о хоккее. Хоккейный аппетит с 24 февраля в привычное время. В полдень на радио «Команда».
Добрый день, здравствуйте всем. Хоккейный аппетит, 12.02, 24 февраля, понедельник. Владимир,
да?
Что ты, напек блинов-то уже?
А, ты по поводу масленицы? Кстати говоря, насчет масленицы, я узнал, что надо во время всего этого празднования съесть не меньше 40 блюд. То есть помимо блинов...
Блинных 40?
Ну вот я не знаю насчет блинных. Нет, блины, они как-то, видимо, особняком стоят, так. Да? Вот, но помимо блинов, там, разных видов, нужно съесть еще каких-то там 40 блюд. Я, честно говоря, не уточнял.
Вычеркивать. Сколько ты съел с утра?
Поэтому нет, пока, честно говоря, к блинам не прикасался.
Ну ладно, другие блюда. Ты съел уже с утра сколько-нибудь из 40?
Ну, вот, честно говоря, я не знаю. Вот то, что я кушал, входит ли в эти...
Бутерброд считается блюдом?
40. Вот я, честно говоря, сомневаюсь относительно бутербродов. Но будем надеяться, что это так. Так что у меня осталось 39.
А если разные бутерброды, то это разные блюда, с колбасой один, сыром другой.
Нет, наверное, то же самое, что нельзя считать блины, да, вот разными разновидностями. То есть могут быть действительно разные блины, но это все-таки блины.
Ну, понедельник это вот, знаешь, я вот сейчас расскажу. Нет, это первый день масленицы, встреча. Зажиточный люд начинал встречу масленицы посещением родных. То есть вот что предстоит на самом деле. С утра свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Тут за круглой чаркой и устанавливалось, когда и где проводить время, кого звать в гости, когда кататься по улицам. К первому дню масленицы устраивали горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, столы со сладостями. Не кататься с гор и на качелях, не потешаться над скоморохами, значило в старину жить в горькой беде, а на старости лет лежать на смертном одре, сидеть калекой без ноги. Вот такой, как к паралимпийским играм, можно сказать, подводим постепенно. Ну что, вот такая у нас масленичная неделя, закончилась Олимпиада. Как-то вот надо себя же новый какой-то, новый стимул жизни, ну вот хотя бы масленица, да, пока
постараться пока за все это время съесть действительно 40 блюд. Ну а как-то, вот в старину называли вообще масленицу как-то объедалово, да?
Объедалово?
Не совсем точно, конечно, но вот суть приблизительно такая, да, вот, честно говоря, я вот так точно не запомнил, но вот что-то вот именно из того, что, в общем, объедались, да, вот от этого все пошло.
Ну, ты смотрел церемонию закрытия-то вчера?
Да.
Я вот не смог, не было возможности. Ну, и как ты рыдал?
Ну, ты знаешь, на самом деле я все выплакал, наверное, во время четвертьфинала со сборной Финляндии, поэтому, честно говоря, было все действительно трогательно, да, и плачущий Мишка, и плачущий за кадром Губерниев, да.
Вот, он это, тоже?
Да, то есть он признался в том, что действительно он пустил слезу, и, честно говоря, я ему поверил. Просто, Дмитрий, я понимаю, лыжники-то и биатлонисты выиграли по золотой медали. Нам было от чего плакать немножко раньше по ходу самого турнира, но действительно было очень трогательно и было грандиозно впечатляюще. Мне, конечно, понравилось, и, наверное, вот как-то вот если сравнивать церемонию открытия, то церемония открытия куда более масштабно предстала перед нами. Ну, здесь вот, конечно, выдержали нотку прощания и...
А вот все спартаковское сообщество тут сегодня, я смотрю, вчера вечером уже они все в восторге от Дениса Мацуева, который там в ромбике что-то играл.
Да, видимо, ну, да. Нет, на самом деле я не могу сказать, что я смотрел там от А и до Я, да, то есть так детально. Были моменты, которые, ну, условно говоря, я как-то так пропустил. Но, естественно, я не мог пропустить гашение огня, ну и прочие моменты. То есть вот так. Ну, конечно, с точки зрения, да, вот красоты и восприятия, то, конечно, церемония открытия была в этом отношении куда более интересная, куда более воодушевляющая, может быть. Ну, а здесь церемония закрытия и закрытия. закрыть, и чего уж тут. Ну, закрыли, и как все закрывали когда-то, да, то есть там определенные традиции соблюдались, да, то есть как бы передача флага мэру другой страны и прочее.
Мэр страны.
Мэру города, да, я уже.
Ну, я понимаю, эта церемония далась с трудом.
Ну, я, понимаешь, вот, соглашусь как раз с Владиславом Третьяком, да, вот, может быть...
Что, плакал?
Да, вот
как-то... Или как он сказал, он чувствовал себя чужим?
Да, чужим, да, это не наша была церемония закрытия.
Ну, а вот я вот смотрел тоже фотографии, вот нам выложил Илья Ким в группе ВКонтакте уже этот ромбик спартаковский, якобы из роялей Мацуева и всех остальных. Вот, знаешь, сама рассадка людей вот в вип-ложе вокруг Путина. То есть я не видел, но я вот видел уже фотографии, я вот уже так посмотрел, кто там сидел. То есть если была церемония открытия, сидели хоккеисты, ну там два, по крайней мере, за спиной сидели, там был Борис Михайлов и Владимир Петров, чуть там левее, получается, сидел Борис Майоров, то есть вот так окружили хоккейными олимпийскими чемпионами. Сейчас, судя по фотографии...
Огонь зажигал хоккеист.
Да, да. Сейчас, судя по вот фотографии, которые я вот с трансляции видел, там... Кто там был? Там были, по-моему, Волосожар с Траньковым, да, еще кто-то был. Ну, хоккеистов не было вообще никого.
Ну, Траньков вообще был знаменосцем на закрытии.
А, потом он пришел туда,
да,
получается,
потом
да?
туда пришел. То есть они потихонечку подтягивались действующие олимпийские чемпионы. Ты знаешь, я вот...
Хоккеистов там не было, понимаешь?
Хоккеистов не было. А я благодарен Путина. Вообще этим олимпийским играм по той простой причине, что... Вот из-за раннего вылета российской сборной я хотя бы немножечко посмотрел другие
без истерик и воплей.
Да, другие виды спорта.
А, я думал, ты хоккей посмотрел.
Действительно, меня как-то вот я проникся, вот честно говоря, потому что я как-то так, ну, во время Кубков мира. Ну, да, биатлон популярный вид спорта. Ну, честно говоря, я так до поры до времени не считал его там своим, близким каким-то. Всевозможные лыжные гонки, коньки. Вот от этих видов спорта я так вот получил истинное удовольствие, с учетом того, что российские спортсмены, представители бывшего СНГ по-настоящему порадовали. Это было круто. То есть в некотором смысле Олимпиада делалась для хоккеистов, чтобы они выиграли, нас всех порадовали. На самом деле хоккеисты провалились, зато порадовали другие ребята, которые и выиграли этот общий зачет. Это было здорово.
Ну, это, кстати, нормально совершенно. Реакция, нормальное явление, когда вот к таким видам спорта, как шорт-трек, и начинает приковываться внимание, потому что ну кто вот будет смотреть какие-то соревнования по шорт-треку вне Олимпиады? Ну вот серьезно, да?
Ну, в общем, да, и многие олимпийцы говорили о том, что во время сезона, во время четырехлетней подготовки к Олимпийским играм практически никто не обращает внимания, вот, скажем, даже на бобслей, на какие-нибудь санки, скелетон.
Да, вот
только,
именно.
Как только стартуют Олимпийские игры, естественно, тут в первую очередь внимание приковывается конкретной страны, которая надеется на своих спортсменов, и эти ребята в одночасье становятся популярными, если они плюс ко всему что-то там выигрывают хоть какую-то медаль. Так что да, вот в этом-то и основное достоинство Олимпийских игр, а основное минус этих Олимпийских игр — это, конечно же, сборная России по хоккею.
А как же женский кёрлинг?
Женский кёрлинг.
Ну вот вообще, Виталий Мутко тут же уже успел еще до окончания Олимпиады на прошлой неделе сказать, что он собирается поднимать вопрос о появлении круглосуточного бесплатного спортивного канала. То есть, видимо, там на базе России 2 ли, или еще на базе какого-то другого канала сделать вот такой бесплатный и общедоступный. То есть и набить его как раз вот этим всем шорт-треком, бобслеем и, ну, там, и летними какие-то понятные видами спорта, то есть чтобы вот даже вот не самые популярные, но вот те, которые получили некоторую популярность на фоне успешной Олимпиады, они вроде бы как-то вот дальше так вот продолжали развиваться. Но другое дело, что надо тогда и не только один канал такой, а надо, чтобы и шоу «Пусть говорят», да, каждый день выходило о спорте, и Иван Ургант каждый день говорил о спорте. Вот в этом случае действительно будет пользоваться это все успехом, и эта волна не будет ослабевать. Вот. А так, ну сейчас вот я просто представляю себе, да, что ну, будет создан канал, да, и ну, так же он и загнется, но кто будет его смотреть? Потому что ну, есть же вот эти все какие-то Евроспорт 2 и вот эти все,
да,
прочие.
Да, нужно, конечно, делать градацию и понимать, что есть традиционно популярные виды спорта, которые будут популярны и вне больших соревнований, вне Олимпийских игр. А шорт-трек, ну, пускай уж не обижается на меня, наверное, все-таки более правильно смотреть именно на больших форумах, больших соревнованиях, потому что, ну, и конкуренция совершенно другая, действительно. действительно там присутствует какой-то драйв, когда ты болеешь за своего Витю.
Своего Витя. Да, замечательно. Ну что, вот группа ВКонтакте, «Хоккейный аппетит», тема обсуждения, у нас это все функционирует. Тут начинают появляться уже некоторые сообщения. Ну и, естественно, обсуждаем мы, пока у нас не начался чемпионат в континентальной хоккейной лиге, он начинается в среду, 26-го, пока в НХЛ не начали играть, а там, собственно, начинают 25-го, то есть по нашему времени это тоже, по сути, 26-й уже, так, ночь 25-го на 26-й. Вот у нас есть два дня, сегодня и завтра, чтобы все-таки еще так вот продолжать копаться в итогах Олимпиады и разбираться во всем том, что произошло. Вчера в финале сборная Канады обыграла сборную Швеции 3-0, Канада чемпион. Естественно, я думаю, что поговорим и об этом матче мы сегодня. Ну вот, давайте как раз вот к тому, что здесь нам пишут. И Руслан Гамов выступил сразу с пакетом вопросов. И...
С букетом.
С букетом. А мы с букетом ответов. Да. Мы с букетом ответов. Почему наши хоккеисты позорно выступили на Олимпиаде в Сочи? Можно назвать выступление сборной России по хоккею в Сочи катастрофой, как было 4 года назад в Ванкувере. Кого будут винить в провале наших хоккеистов? Я думаю, что вот самый простой вопрос — это можно ли назвать выступление катастрофой? Я думаю, да. Да, можно. А вот со всем остальным, почему так позорно выступили? Это вот, вот... Если был бы какой-то очень простой ответ на это все, почему? Вот потому-то. Вот из-за того, что... Ну, я не знаю, там, условно, тренер плохой, из-за того, что игроки плохие, из-за того, что лед скользкий, шайба круглая. Если бы вот ответ был таким простым, я думаю, уже давно можно было бы какие-то ошибки исправить и прийти к победе и прийти к пониманию того, чего нам не хватило. Но почему наши хоккеисты вот так, когда это звучит? Ну, я думаю, что... Здесь надо, вот, ну, нельзя вот так просто, да, ответить на этот вопрос. Надо копаться во всей системе. Вот. И это ответ. Ответ на вопрос, почему? Ответ в построении всей хоккейной системы в нашей стране. Начиная от того, что мы, в принципе, готовим не очень большую высококачественных хоккеистов, заканчивая тем, что в конкретной ситуации на Олимпийском турнире 2014 года, может быть, чисто тактически, тренерский штаб сборной России был хуже готов к предложенным реалиям, чем тренерские штабы других команд.
Да, мне кажется, нужно все-таки хоккейной общественности, нашим болельщикам, в конце-то концов, понять, что как бы они там нас, журналистов, не критиковали за те слова, когда мы говорили о том, что любые медали на этом олимпийском турнире — это хорошо, да, то есть много-много критики после таких слов нами в том числе, да, поступило. Вот, все-таки действительно нужно понимать, что российская сборная, российский хоккеист сейчас в большинстве своем, ну, не диктуют моду в большом хоккее на самом-то деле. И просто мы каждый раз, наверное, хотим нарываться на слова от наших хоккеистов, подобные Андрею Аршавину, когда он сказал, вот, его очень сильно критиковали за то, что вот вы там не оправдали наших ожиданий и так далее, и так далее. Аршавин сказал, в принципе, да, где-то даже правильную вещь. Это ваши проблемы, да, в том смысле, что мы не оправдали ваши ожидания. Ведь действительно, внутри команды, скорее всего, понимали,
то есть, грубо
что...
грубо говоря, они выступили не позорно, просто мы почему-то, в силу наших каких-то особенностей, ждали от них того, на что они способны.
Ты понимаешь, что ты вот сегодня произнес фразу относительно некоторых наших замечательных программ, которые вещали на протяжении всего олимпийского турнира. Я просто за голову хватался, когда мне просто появлялась возможность посмотреть кое-что. Да? То есть вот вся страна действительно сейчас жила олимпийскими играми. Даже те люди, которые, наверное, со спортом вообще никогда не соприкасались, они считали, что они имели полное право вообще судить о спорте. Да? Они приводили в пример. Вот мы посмотрели вчера фильм «Легенду 17». Да? Как они
Райан
здорово...
Кеслер посмотрел.
Да,
что Райан Кеслер перед матчем за бронзу посмотрел.
Как они здорово играли. Ну, просто мне кажется, что абсолютно неуместно сейчас сравнивать 70-е годы, хоккей 70-х лет. Да, ребята, где вы в конце концов были последние 10 лет и последние 20 лет, и почему вы ничего не говорили о том, что происходило вообще в целом в стране, и в частности в хоккее. Сейчас у нас тут, да, общественное мнение, да, Олимпиада для хоккеистов, давайте нам золото, да, и проиграли финнам, да, вот, выиграли у норвежцев 4-0, все ликовали, у нас лучшие сборные, проиграли финнам 1-3, все. На выход.
Ну, давай прервемся сейчас ненадолго и поговорим тут над тем, потому что людям, видимо, хочется, судя по тому, что пишут нам сюда ВКонтакте.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Две блистательные в прошлом итальянские команды, наводившие шороху в Европе в 90-е, встретятся между собой в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Проигравшие миланскому «Интеру» дома фиалки попробуют реабилитироваться с пармезанцами, которые в прошлом туре в гостях не оставили камня на камне от уверенно выступающей дома «Аталанты». Нас ожидает традиционный итальянский коктейль голов, страстей и эмоций. Понедельник, 24 февраля, с 22 часов и до полуночи. Следим за игрой вместе с Александром Параняном и Евгением Газаряном на радио «Команда». У кого больше сил для февральского футбола? У мастеровитых жителей Дортмунда, теряющих футболистов, но не растерявших напора и мастерства, или у жителей северной столицы? «Зенит» или «Боруссия», «Питер» или «Дортмунд», «Немецкое качество» или «Ну сами что-нибудь придумайте про Питер». Лига чемпионов. 1/8 финала. Вторник, 25 февраля с 21 часа. Болеем вместе на радио «Команда».
Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Это «Хоккейный аппетит» на радио «Команда». Всем добрый день. Смотрю я вот тут фотографии в режиме онлайн поступают с Большой Татарской улицы. Там столпотворение людей. Вот. А могу сказать, что офис континентальной хоккейной лиги, он находится, в общем-то, не очень далеко от Большой Татарской улицы. Вот. Мне кажется, что...
Что-то Майдан собирается?
Ну, да? Еще... Нет, это, знаешь, это сегодня день рождения у Насти Фомкиной. И все...
Поклонники, да?
Да, поклонники. Они же там рядом где-то все. Ну ладно, так, это я отвлекся. Давай к хоккею перейдем снова. Вот...
А Настя Фомкина чем не хоккей?
Это хоккей, да, с днем рождения, я поэтому и говорю. С днем рождения, Анастасия. Поздравляем. По поводу вот выступления сборной России, что тут пишут нам люди ВКонтакте, Илья, а я даже не особо расстроился нашему поражению, это было как-то ожидаемо, что ли. Ну, я, честно говоря, я ожидал, что мы где-нибудь хотя бы в полуфинале проиграем. Ну, так, перед началом турнира. Вот. Ну, в матче с Финляндией, так, 50-50, мне казалось бы, были все-таки там возможности и шансы.
Ну да, это, знаешь, вот мне кажется, две основные проблемы вот наши перед началом олимпийского турнира. У нас вот так довольно серьезно люди делились на глоров нереальных сборной команды, которые считали, при любых обстоятельствах мы должны выиграть, да, и мы обязательно выиграем, да, то есть просто отказывались смотреть правде в глаза. Я понимаю, верить нужно, естественно, надеяться нужно на лучшее, но... Так как команда играла по ходу турнира, можно было сделать какие-то правильные выводы. И еще одна сторона была, которая вот просто конкретно желала неудачи этой команде, там потирала руки и так далее, и так далее.
Нет, да? То, что вот... человек не говорит, что желал.
Не, просто... я ни в коем случае не про Илью Кима, да, то есть в этом отношении как бы я как раз-таки его понимаю, да, что в принципе к этому дело все и шло, да, то есть так как команда играла по дистанции турнира всего, то рано или поздно нам должны были встретиться финны, да, то есть были бы это финны сами, да, как это и выяснили, были шведы, исполнили ту же самую функцию.
Борис Малецкий пишет: «Селяне по-настоящему ценный игрок Сочи 2014, или же это дань его невероятной воли к игре за сборную? Просто мне кажется, что данное звание должен получить игрок из победителей».
Ну, это логично.
Просто я к тому, что вот иногда такие вещи, они же определяются еще до завершения финального матча, да, понятно, что... И соответственно, есть примеры, и на чемпионатах мира, когда приз лучшему игроку получает финалист, например, а не победитель. Есть логика в том, что должен получать победитель, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, в случае с Селяне это такой вот момент, где 50 на 50, и дань вот к его невероятной карьере, и то, что он ведь действительно очень здорово выступил на этом турнире. Тут вот как мы не хотим, может быть, принизить его достоинство и подумать о том, что надо было кому-то из канадцев вручить. Я думаю, что Селяне на самом деле провел выдающийся турнир, потому как сборная Финляндии, которая потеряла несколько очень важных игроков для своей команды и для своего состава, при этом все равно умудрилась добраться до медалей, занять там третье место, и тем у Селяне, который забивает победную шайбу в этом матче за третье место, плюс забивает еще один гол, и по ходу турнира тоже там 4, по-моему, забил, да,
Селяне? Да, и сборной России вообще-то он тоже забил победную шайбу.
И Селяне же это автор первой шайбы, да, на вообще олимпийском турнире, по-моему, же, да?
Или Финов, да, вот честно.
Ну, то есть, по-моему, счет.
Честно говоря, я не помню. Они пропустили первыми от австрийцев, а вот кто сравнивал счет, они, ты вспомни,
как раз работали,
да.
Это не сложно.
Они дважды отыгрывались, вот, честно говоря, точно сказать не могу. Ну, по крайней мере, Тьему Селяне забил победную шайбу в матче против сборной России, да, победа, которая позволила финнам побиться за олимпийские.
А, нет, вру. Да? Гранлунд точно. Первый, Селяне, да, там передачу сделал, наставил за спину, и Гранлунд забил. Да.
Ну, по крайней мере, для сборной Финляндии это, безусловно, самый ценный игрок турнира. А так как финны добрались до бронзовых медалей, не будучи фаворитами, да, медальные гонки, я считаю, что это абсолютно достойно. И все-таки тут 6 Олимпиад тоже.
Ну, короче говоря, это, во-первых, один из лучших игроков турнира, независимо от возраста и заслуг. Плюс возраст и заслуги, это все вот вместе так дало совокупность. И поэтому, конечно, он получил этот приз. Просто, ну вот, если, допустим, смотреть на состав сборной Канады, да, и вот в составе канадцев, если выбирать такого некого MVP, то, ну, наверное, кого можем назвать? Наверное, можем как вариант, как кандидат назвать Прайса. Наверное, можем назвать Даути как тоже такого кандидата, да. Но говорить о том, что это вот прямо люди MVP всего турнира, ну, нет, с определенной вот, натяжкой, ну, тоже спорно, нет такого однозначного лидера.
Было бы желание, можно было, конечно, выделить кого-то из сборной Канады, но вот действительно вот эта сборная, она как раз-таки была сильна своим единством, да. То есть вот прошел целый турнир, канадцы настолько были безупречны и убедительны, что выделить кого-то конкретно очень сложно, но и сказать, что кто-то выпадал или кто-то выделялся очень сильно, тоже нельзя. То есть канадцы как раз-таки предстали настоящей командой на этом турнире, да, то есть если кому-то и давать, ну, наверное, можно было отталкиваться действительно от трех сухарей Прайса, от двух сухарей Прайса.
Канада вообще, кстати, за весь турнир три шайбы всего пропустила.
Да, вот, можно, конечно, там Дрю Даути, да, выделять, про который ты сказал, который там лучшим бомбардиром, наверное, команды стал.
Нет, лучшим бомбардиром стал, знаешь, кто? Вебер.
А, Вебер, да?
Ну нет, ну не Вебер, ну то есть там Вебер и Даути, собственно, у них поровну.
По 6, да.
По 6 очков.
Ну, у Даути 4 шайбы, да, то есть, наверное,
ну да. Ну, короче говоря,
Даути. Так что да, можно было, конечно, при желании их выбрать, можно было там еще кого-то там. Ну, я считаю, что справедливо, это здорово. У Селяне это последний турнир.
Ну вот что нам пишут про Селяне как раз. Неужели есть еще люди, которые сомневаются в Селяне? Он всем давно все показал и доказал. Селяне просто гений был на этой Олимпиаде, особенно... просто гений был на этой Олимпиаде, особенно на фоне наших. Тут еще, знаешь, такой момент, что Селяне, он сам по себе вот такой человек, которому, ну, сложно какие-то вот претензии предъявить вот чисто человеческие. Потому что, ну, тот же Кросби, например, да, никто не спорит, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, да, вот, огромного количества трофеев. Но Кросби есть вот по каким-то вот таким человеческим моментам некоторые...
Червоточинка.
Ну да, то есть, ну, это факт. Кросби не любят многие. Прям вот многие, ну там неважно почему, но это факт, что Кросби многих раздражает. А селянин — это человек, мне кажется, нет таких вот хоккейных болельщиков, которые бы могли говорить, что селянин какой-то он такой, ну, так себе человек или так себе хоккеист. То есть это человек, чье величие, оно такое абсолютное, может быть. И никогда он там не участвовал в каких-то непонятных историях грязных, ничем себя не запятнал. Ну, вот оно такое, чистое величие. Может быть, вот это все тоже, конечно, влияет на его звание, которое он получил. Еще тут у нас по поводу наших, естественно, кого будут винить в провале наших хоккеистов? Это Руслан задает вопрос. Вот это тоже важно, да, всегда. Надо кого-то обязательно обвинить. Надо обязательно кого-то обвинить. Я вот, честно говоря, так вот думаю, а может быть за успешной всей остальной Олимпиадой с рекордным количеством медалей, может быть, как-то вот на хоккей-то и не обратят внимания. Ну так, пожурят, может быть, Третьяка так. И скажут, ну и ладно, работайте дальше. Потому что настроение-то в целом хорошее. Олимпиада удалась, никаких вот этих, все эти, сколько скандалов было перед началом, сколько там негатива было связано с тем, что там вот эти какие-то недостроенные туалеты и прочая вся ерунда, да. Все это так или иначе сошло на нет. Это все осталось уже где-то там под песками времени погребено, хотя прошло там, по сути, 2 недели. И уже это все отошло куда-то далеко-далеко, на второй план.
Но, может быть, если Национальный олимпийский комитет не будет искать кого-то там, да, виноватым, да, то, наверное, Федерация хоккея России уж точно попытается разобраться в этом отношении, потому что все-таки самолюбие задето.
Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что основная задача — это усидеть на своем месте, которую преследуют люди. Если...
Ну, для некоторых господ, безусловно, но мы же все-таки... Ну, да, это иллюзии, может быть, наши в какой-то степени, потому что и после ванкуверского провала много говорилось о том, что нужно что-то менять. И вот, представляешь, если бы мы начали там 4 года назад, действительно начали как-то менять систему подготовки, вообще взглянули здраво на вещи, взглянули здраво на наш хоккей, то, в принципе, может быть, действительно, к Олимпийским играм 2018 года мы действительно, может быть, на что-то и претендовали. А так сейчас понимаю, что после Олимпиады в Ванкувере мы фактически ничего не проделали, да, и сейчас, ну, нужно начинать все заново сейчас. И опять же, гарантии в том, что мы опять начнем двигаться как-то, ну, нуль, по ровным счетам.
Ну, продолжаем мы с вами обсуждать итоги хоккейного турнира, в первую очередь завершившейся Олимпиады. Это «Хоккейный аппетит» на радио «Команда». Прервемся сейчас ненадолго и продолжим после паузы.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в твиттере команда.ком и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.ком. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Всем добрый день еще раз. Это радио «Команда», Андрей Юртаев и Владимир Гучек. Ну и продолжаем мы обсуждать хоккейный турнир олимпийский, который вчера завершился. И давайте поговорим о финальном матче. Канада обыграла сборную Швеции со счетом 3-0. И вот как раз о поражении, наверное, шведов, да, мы поговорим с Алексеем Пишниным, со спортивным комментатором ВГТРК, Виасат и, в общем...
Большим знатоком шведского хоккея.
Да, большим знатоком шведского хоккея. Алексей, добрый день. добрый день.
Добрый день, Андрей, добрый день, Владимир, и добрый день всем слушателям.
Да, Алексей, ну, давай вот о шведах поговорим все-таки с тобой, и хочется начать, наверное, с Бэкстрема. Все-таки вот эта история с тем, что он принимал какие-то лекарства от аллергии, как он говорит, и его в итоге обвинили в допинге, и пропустил он финальный матч. Вот на твой взгляд, это что на самом деле? Это на самом деле аллергия, от которой он лечится, или это сейчас слова, чтобы как-то прикрыть какие-то вот эти препараты запрещенные?
Андрей, какая-то на самом деле довольно мутная история, но в любом случае это еще будет одним аргументом за то, чтобы не вести НХЛовцев на следующие Олимпийские игры. Потому что у Национальной хоккейной лиги свой список запрещенных препаратов, у ВАДы, соответственно, и Международного олимпийского комитета свой. Вот, и все это привести к какому-то общему знаменателю вряд ли удастся в ближайшие десятилетия, наверное, даже.
А это может быть тогда каким-то вот таким, наоборот, вот моментом, который вообще сейчас, ну, такая, знаешь, теория заговора, да, очередная, что как-то специально нашли этот допинг, чтобы НХЛ потом могла это использовать в отказе участия в следующих играх олимпийских?
Да не знаю, как-то довольно странно, что это все случилось именно перед финалом. Наверное, как-то намного безопаснее это было сделать где-нибудь на групповой стадии, а перед финалом, причем выбив из строя одного из потенциально главных действующих лиц, не знаю, как-то для аргумента в пользу того, чтобы не вести через 4 года, ну как-то слишком сложно.
Понятно. То есть мы не верим в эту комбинацию.
Ну, по крайней мере, в эту комбинацию как-то верится с трудом, но то, что вот это обстоятельство может быть использовано, это совершенно точно.
Хорошо, Алексей, ну как тебе вообще в целом выступление сборной Швеции? Потому что, понятно, мы их считали одними из главных фаворитов, в том числе на золото, в итоге серебряные медали. Понятно, что какие-то объективные обстоятельства вмешались в виде травм. Ну, вот скажем так, ты как болельщик шведской сборной, ты удовлетворен этим выступлением?
Ну, в целом, учитывая все приходящие обстоятельства, да, учитывая все кадровые проблемы, которые стояли перед командой Пэрамотта, да, думаю, что вполне нормально. Серебро – это повод с собой гордиться, и, собственно, это основная тональность всех выступлений, да, и всех большинства мнений в шведской прессе, например, что это команда, которой мы можем гордиться, это команда, которая действительно выжила из себя максимум. Потому что, ну, без трех лучших центральных нападающих в финале на равных бодаться с Канадой, это занятие было мало реальным. Ну, вот, потому что шведы, ну, по сути, лишились главного своего козыря. При переморте атака сходу это было главное шведское оружие, а по сути разгонять эти атаки было некому. Начинать было кому, да, тот же Эрик Карлсон, там тот же Оливер Экман Ларсон, это защитники с хорошим первым пасом. А вот продолжать, придавать им, что называется, интеллектуальную наполненность этим вот атакам было уже некому.
А вот что касается Эрика Карлсона, его игра в финале, может быть, мы от него ждали все-таки чуть большего, потому что, ну, нет центральных нападающих, но есть ведь такие люди, которые могут в большинстве там решить вопросы.
Ну, тут еще о чем надо сказать. И канадцы проявили себя в очередной раз тактически очень грамотной командой, и, пожалуй, как никто, они в последние годы умеют играть от соперника, и, пожалуй, они как в последние годы как никто умеют изучать какие-то особенности игры лидеров соперника и находить против него противоядие, находить против какого-то того или иного лидера какую-то контр-игру и каким-то образом выключать его из игры. Вот. И видно было, что канадцы очень хорошо продумали, как именно играть с Карлсоном, как именно не давать ему раскатиться шайбы, как именно не давать ему войти шайбы в среднюю зону, как заставлять его пораньше шайбы расставаться. Вот. Плюс к всему, так достаточно физически неплохо они его обрабатывали. Вот. И получается, что да, во многом они его нейтрализовали.
Ну а вот еще так, если по персональному, по некоторым пройтись, как тебе Даниэль Седин, потому что и в сезоне, может быть, у него так не очень идет игра в этом году, и на Олимпиаде-то мы, по сути, его и не видели, где-то он там потерялся.
Ну, Даниэль, понимаешь, он едва ли не впервые, может быть, в своей карьере, он на такой вот достаточно продолжительный отрезок остался без Хенрика.
То есть вот, и один Седин, он как без второго вообще как так не котируется, да?
Один без второго, да, это вот...
А если бы был Хенрик без... Потом. Если бы Хенрик без Даниэля, то же самое было бы?
Не совсем. Все-таки Хенрик нападающий центральный, он больше организатор, чем исполнитель, и поэтому было бы лучше, если бы остался Хенрик, потому что к нему, ну, в принципе, можно было бы каких-то других краев подобрать и тем самым все-таки поэффективнее его использовать. Вот. А что касается Даниэля, то его умения, они во многом раскрываются именно в сотрудничестве с Хенриком. Плюс ко всему, ну, понятно, что братья-близнецы, которые постоянно играли вместе, ну, правда, не всегда, потому что Хенрик и Даниэль какое-то время были даже двумя центральными нападающими в школе моду, и, по-моему, они лет 15 только вместе играют, но, тем не менее, все равно весьма долгий срок. Вот, по состоянию на сегодняшний день. Вот. Ну, понятно, что эти люди чувствуют друг друга очень хорошо. Допустим, даже в футболе был такой случай, да и не единичный, но самый классический, это братья Вуйовичи, наверное, помнишь их? Златко и Зоран. Были такие югославы, которые постоянно брали вместе. А Златко играл очень здорово, Зоран был игроком посредственным, но... Златко показывал свой лучший футбол, когда Зоран был на поле. Стоило его заменить, все, тот Вуйович, который играл хорошо, играл не очень. Вот. Может быть, что-то такое трудно объяснимое пока с точки зрения современной науки существовало и между братьями и сединами. Потому что Даниэль, да, видно было, что не совсем он понимает, как ему играть теперь. То есть видно было, что замедляется, видно было, что как-то пытается отмыслить эту ситуацию, что Хенрика нет на площадке, и пытается принять, ну, какое-то решение, которое он раньше не принимал.
А как тебе вот это новое поколение шведских игроков, я имею в виду Ландескога, Нюквиста, то есть это вот уже следующие игроки после вот там Сединов, Зеттерберга, да, которые идут, они оправдали надежды?
Ну, пока еще сложно об этом говорить, потому что, ну, понятно, что это еще не максимум, который может показать это поколение, и от него еще вполне можно как минимум два олимпийских цикла ждать, что они выйдут на максимум. Поколение еще очень талантливое поколение, которое тот же Морс прекрасно знает, потому что в молодежке он не один год с ними работал. Ну, вот начиная, скажем, с 89-го года рождения, да, с ребят первого, что называется, молодежного призыва принял, вот тот же Патрик Бергунс, например, и другие. Вот, то есть это вот сейчас постепенно в сборной становится все больше людей, которые работали вместе с ним, которых он знает прекрасно, которые знают его требования. Вот, и если дальше с Морсом будет продлено сотрудничество, то я думаю, что ему управляться с командой, управляться со звездами будет все проще и проще, потому что, ну, он их вел еще с самого начала, еще с юниорской карьеры, и поэтому, соответственно, они ему более знакомы, и он им, естественно, тоже.
А как вообще там настроение в Швеции? Собирается Пер Морс дальше работать или непонятно?
Вот сейчас как раз, да, эта Олимпиада, она и была для него вот таким вот действительно настоящим тестом. Потому что ему впервые дали самых сильных игроков. В прошлой Олимпиаде, как ты помнишь, работал Густавсон. Если в 2006 году они выиграли Олимпиаду, то затем, ну, Густавсон показал себя недостаточно тем тренером, слишком старомодный, слишком архаичный. Тут хоккей, наверное, 80-х годов шведский играла сборная. Вот. А Морс, ну, по сути, он выжил максимум из того, что было. Он раскрыл, наверное, практически все возможности того состава, который был у него под рукой. Понятно, что там с Зеттербергом, Франзеном, Хенриком Сединым потенциал этой сборной был бы выше, но тем не менее, вот из того, что было в его распоряжении, он, наверное, да, максимум, что мог получить, он получил в виде серебра. В целом все настроены на то, чтобы продолжить и дальше. Всем понравилось то, как играла команда. Ну, большинство, по крайней мере.
Последний вопрос, он такой в духе, так скажем, российских федеральных каналов, наверное. На твой взгляд, Майк Бэб, как главный тренер Детройта и главный тренер, соответственно, большой части шведских хоккеистов, выступающих в Детройте, вот он мог какие-то секреты шведских игроков знать и подготовиться к ним как раз в финальной игре?
Да нет, какие секреты? Все-таки... Там они у него играют по одним схемам, в сборной играют по совсем другим, и с другими партнерами, и с другой обороной. Так что, да нет, не думаю, что... Ну, какие-то особенности технические, да, наверное, он мог подметить и тем самым каким-то образом лучше выстроить против них игру. Опять же, вспоминаем, что, например, ситуация, которая привела ко второму голу, да, кто ошибся? Ошибся Йонатан Эриксон, когда просто выходил 1-1, как раз подопечный Бэббета в Детройте. Вот, вполне возможно, что он...
Они приедут, знает, и он примерно... им... они приедут обратно, и он им выскажет. За эти ошибки.
Не знаю, может быть. Так вот, он примерно представлял, да, что как они в той или иной ситуации себя ведут, да, как они, допустим, под давлением в какой ситуации себя проявляют, да, там, допустим, в какую сторону могут отдавать чаще, там, в какую сторону обыгрывать, или скатываться назад, или там как-то уйти на вираж и так далее. То есть он примерно представлял, как в той или иной ситуации ведет себя тот или иной хоккеист. Вот. И, соответственно, исходя из этого, исходя из этой информации, лучше понимал, как против него играть. Вот. И во многом, наверное, и поэтому Кросби удалось перехватить эту поперечную передачу, потому что, ну, наверное, он знал, что вот в этой ситуации он сыграет именно так.
Ну что ж, Леш, большое тебе спасибо за подробный анализ того, что происходит со сборной Швеции. Алексей Пишнин был с нами на связи, спортивный комментатор о сборной Швеции на Олимпийских играх и, в частности, вот о матче вчерашнем финальном против сборной Канады. Ну, тебе-то как вообще финал? Не было разочарования, что как-то, может быть, слишком легко?
Ну да, да, был момент, потому что все-таки финал, и действительно две лучшие команды на этом турнире играли в финале, все победы, и, честно говоря, все-таки ждал большего именно от шведов, потому что мне казалось, что потенциал до конца, вот как раз-таки, да, эта шведская сборная как-то не раскрыла. Одно дело групповая стадия, и мы видели, что где-то даже и силенки экономили, в том же матче с чехами, когда очень легко у них получилось повести в счете и развить свое преимущество. Потом матч со сборной Словении, которая абсолютно, в общем-то, ни о чем не говорила, и шведы действительно выиграли на классе. Да, пришлось повозиться с финнами, но тоже можно говорить о том, что шведы используют свои сильные стороны. Это прекрасное большинство и хорошие позиционные атаки сходу они сумели выиграть ту встречу. И казалось, что вот как раз-таки подходят они к канадской сборной, который, естественно, попытается играть от себя, попытается диктовать условия игры. И вот казалось, что если шведы сумеют, скажем так, ввязаться в драку, мы могли бы вообще получить один из самых интереснейших финалов в истории. Но, опять же, многочисленные травмы, опять же, наверное, непростой матч с финнами и с психологической точки зрения, и с физической точки зрения. С финнами всегда сложно играть, все-таки сказался. Ну и, конечно, отсутствие Бэкстрима абсолютно неожиданно, и тем более, вот продолжая разговор о Даниэле Седине, лишился брата, а по ходу турнира Седин не раз высказывал версию о том, что Бэкстрим очень даже чем-то напоминает брата, и он как-то может
брат
быть...
Брат 3.
Брат 3, да, ожил с ним, а тут тебе еще и Бэкстрима забрали. В общем, Седина, Даниэля разобрали по полной программе, то есть там шансов абсолютно никаких. Поэтому разочарование, но восторг, конечно, от игры сборной Канады, потому что вот на самом деле казалось, что ну вот команда немножечко разного, как бы это громко не звучало, немножечко разного уровня, по крайней мере, в финале играли, потому что, ну, одни мучились, и одни вообще ничего не могли сделать, по большому-то счету, а другие нагло, борзо, бодро, лихо, ну... Круто просто.
Ладно, продолжаем обсуждать итоги олимпийского хоккейного турнира и продолжим наш разговор очень скоро.
Мы счастливы работать для вас. Мы любим спорт вместе с вами. Радио «Команда». Города, где нас слушают всегда. 10-е место – Тамбов. 9-е – Воронеж. 8-е – Самара. 7-е – Видное. 6-е – Екатеринбург. 5-е место – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Краснодар. 2-е – Санкт-Петербург. Первое место – Москва. Радио «Команда». Нас слушают уже больше, чем 800 тысяч человек. Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу специально для тебя. Каждую неделю. Понедельник. А если серьезно, каждый понедельник. Старт новой недели на радио команда.ком. Спортивное радио номер один в Рунете. Заряд на всю неделю. Будь с нами, будь в тонусе. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радиокоманда.ком.
Это радиокоманда, это «Хоккейный аппетит», Владимир Гучик и Андрей Юртаев здесь в прямом эфире. Ну и продолжаем читать, что нам здесь пишут. Вот снова такой большой текст про селяне, снова от Романа Доронина. Но я тут не буду весь читать, да, ну здесь, потому что такие воспоминания еще 98-го года. Но если вкратце, то вот я здесь последнее просто предложение прочитаю. Человек 43 года, даже чуть раньше, дело не в том, человек сколько поиграл и сколько выиграл, он все равно умудрился в 43 года найти мотивацию, поехать на Олимпиаду и играть как настоящий мастер. Наши в гораздо меньшем возрасте так не выкладываются, как великий Тем. Вот.
Ну, может быть, когда Овечкину будет 43 года, да, и Малкину будет 43 года, они будут играть куда более зрело, и слова «Родина» для них не пусты. Не пустые звуки будут.
Фамилия Роднина, да, будет не пустой. Да. Илья Ким по поводу финального матча. У шведов было какое-то запредельное количество ошибок в своей зоне. Да, действительно, они были. Они были.
Канадцы заставили ошибаться.
Некоторые, мне кажется, были даже и не вынуждены. То есть тот факт, что канадцы заставили, это, ну, с этим спорить глупо. Но были, мне кажется, некоторые моменты, когда на самом деле и собственные какие-то вот эти непонятные передачи там из-за своих ворот, или какая-то просто несогласованность, как передача там в спину, и человек проезжает мимо шайбы, и она становится добычей канадского нападающего. Конечно, это все было. Ну, видимо, вот уже на тот момент настолько они были вымотаны теми же канадцами, да, может быть, их канадцы где-то настолько умотали на других участках площадки или в какие-то другие моменты времени, что впоследствии уже даже без какого-то давления конкретного в данный момент начинали ошибаться шведские игроки. Такое тоже, конечно, возможно. По поводу Бэкстрима, вот все-таки еще раз к этой теме. Ну, я вот не знаю, как ее воспринимать. Я тут вот посмотрел тоже комментарий от самого Бэкстрима, и, честно говоря, меня смущает то, что Николас говорит о том, что на протяжении 7 лет каждый день он пьет таблетки. И, ну, я вот просто... Может быть, здесь, конечно, какие-то вот формулировки не очень, да, вот, например, вот врач шведов Бьорн Валдебек говорит, каждый день он должен принимать таблетку, то есть это то, что говорит врач, то, что говорит Бэкстрим, я принимаю лекарства уже на протяжении 7 лет, потому что 7 лет каждый день, это ненормально для аллергии, потому что, ну, что такое аллергия? То есть, если у тебя аллергия на кошку, условно говоря, ну, на кошек, да, ну, значит, ты не заводишь кошку себе домой. Если у тебя аллергия на апельсины, значит, ты не ешь апельсины.
Может быть, на Овечкина, я не знаю просто. А ты без Овечкина-то никак не можешь существовать.
Зачем на Олимпиаде есть таблетки? Зачем на Олимпиаде? Там Овечкин уже в другой раздевалке сидит.
Ну, Овечкин, вот видишь, уехал с олимпийского турнира. Все это дело оказалось раскрыто, да? То есть, как бы... Начались проявления, да, аллергические у Бэкстрима. Ну да, странно, согласен.
Тем более, что, в принципе, аллергия... она лечится, ну, если это не какая-то там уж прям аллергия, которая не позволяет. Ну, а как, если ты играешь в хоккей, значит, у тебя в целом-то жизненные показатели не критические, что там по аллергии, что по каким-то другим моментам, да? Аллергия, вот, по крайней мере, мне мои аллергологи в детстве, они обещали, что аллергия лечится. Это действительно занимает, ну, несколько лет, и там курсы специальных этих лекарств, но не 7 лет каждый день таблетки.
Да и тем более, если вот мне кажется, да, сомнения в чем возникают. 7 лет Бэкстрим очень известный в мире хоккеист, да, то есть к нему повышенное внимание, как к персоне. И мне кажется, что вот действительно, если бы человек принимал 7 лет, ну вот где-то это бы всплыло. Ну, по крайней мере, все бы знали. Вот там, например, астматик Скулс, футболист, да, у него там у него проблемы с этим. Об этом все давно знали и прекрасно понимали, что наверняка он там что-то как-то так, какие-то препараты принимает. Ну, в том числе про Бэкстрима. А тут как-то так произошла вот эта вся история. И оказывается, что Бэкстрим у нас без таблеток не может.
Ну да, и поэтому, вот, честно говоря, теоретически я допускаю, что история с аллергией, она, может быть, это такой вариант просто какой-то отговорки. Это отговорки, и, может быть, действительно с Бэкстримом там какие-то вот эти все эти допинговые моменты. И, соответственно, надо с этим какие-то разбирательства дальше проводить. Но в то же время вице-президент НХЛ Билл Дейли уже сообщил, что НХЛ не собирается Бэкстрима отстранять. Вот что говорит Билл Дейли на этот счет. Мы понимаем, что допинг-проба дала положительный результат, но также мы знаем, что это стало результатом использования лекарства от аллергии, который хоккеист принимал сознательно с разрешения врача команды. Бэкстрим не собирался с помощью этого лекарства улучшать свои игровые качества. К тому же данное вещество не входит в список запрещенных в НХЛ. Поэтому Никлас без всяких ограничений сможет выступать за Вашингтон Кэпи. Ну вот, собственно, то, о чем и говорил Алексей Пишнин, вот сейчас, когда мы по телефону с ним общались, что разные правила, и теоретически вот это все может как-то отдалить участие игроков Национальной хоккейной лиги в следующей Олимпиаде. Ну, так, чисто теоретически, да?
Ну, как вариант. Ну, просто, знаешь, создавать прецедент, да, и несколько портить там, репутации отдельно взятого хоккеиста, ну, вот, ну, как-то странно, мне кажется, потому что вот фактически лига признает. То есть, если Национальная хоккейная лига сейчас скажет, что вот, да, видите, у нас тут препарат не совпадает, то по большому-то счету действительно Бэкстрим принимал допинг, да, то есть вот в НХЛ это разрешено, по правилам там Международной федерации хоккея это запрещено, по правилам Международного олимпийского комитета тоже запрещено. Стало быть, у нас действительно был момент приема допинга, этот человек провел весь турнир, ну и потом НХЛ заявляет о том, что у нас вот идут на этот счет расхождения, а Бэкстрим у нас тут такую лабуду толкает по типу таблеток от аллергии. Ну, тут вот как-то не красит это, по крайней мере, хоккеиста самого.
Ну, да, ну, в общем, такая вот история, и Бэкстрим возвращается в Вашингтон, будет играть дальше. Что касается с его дальнейшей судьбой в, так скажем, турнирах под эгидой Международной Федерации, это, видимо, пока под вопросом, но если это будет какая-то дисквалификация, то это не позволяет аннулировать результаты сборной Швеции непосредственно, да, потому что для того, чтобы какая-то дисквалификация такая всей команды состоялась, необходимо, чтобы как минимум два человека попались на допинге. Если один, то, соответственно...
А медальку заберут?
Вот Бэкстрима. Это тоже, вот да, вот это неясно. Неясно, заберут или не заберут медаль. Вот,
но и... вот сейчас же была история
с Павловым. А ему вручили, кстати говоря.
С Павлом. Я, кстати, вот церемонию награждения не видел, но вот сейчас же была история с Павловым, да, нападающим Рижского Динамо, и информация прозвучала о том, что лишили его диплома, да, там, участника олимпийского турнира, да, то есть, по большому-то счету, это вот какая-никакая награда для участника, да, главное не победа, главное участие в отношении латвийской команды, вот его лишили. В таком случае, может, и Бэкстрима стоит.
Диплом не дадут.
Да, в его случае медальку, да, вместе с дипломом, наверное.
Ну да, будет обидно, конечно, но я думаю, больше всего обидно Бэкстриму то, что он не сыграл сыграл, не сыграл в финальном матче, несмотря на то, что он был в заявке на эту финальную игру, потому что все-таки его буквально уже с предматчевой разминки выдернули и, соответственно, увезли вот куда-то туда, в Олимпийскую деревню, где какие-то вот объяснения и все эти вопросы предстояло решать. И Бэкстрим вот тоже удивительный момент.
Выбивали признание.
Да, человек, находясь в заявке на матч, в этот момент находится даже не на стадионе. Да, вот тоже такие, знаешь, вот мы обсуждали иногда, что можно сделать голевую передачу, а при этом в момент забрасывания шайбы не находиться на льду, если ты успел поменяться при этом. Вот. А Бэкстрим был и в заявке на финальный матч, и в Олимпийской деревне одновременно. И вот он говорит о том, что смотрел игру откуда-то оттуда, то есть, видимо, по телевизору. Ну и, конечно, грустил, потому что это был, возможно, самый такой важный матч в его карьере, а вынужден был только по телевизору его смотреть, а не участвовать в нем даже. Ну вот это то, что касается Бэкстрима. Соответственно, будем мы каких-то дополнительных новостей от него, вернее, о нем ждать в связи с этой ситуацией. Давайте еще одну паузу сделаем. У нас тут заканчивается час. Так что ненадолго прерываемся и после этого возвращаемся и продолжаем обсуждать олимпийский хоккейный турнир.